ЕСПЧ запретил перемещать Алифирузу, что это значит?
Ну, это значит, что он не может быть выдворен, депортирован или как-то иначе перемещен за пределы Российской Федерации против его воли.
А что значит правило 39? Вы можете раскрыть суть этого документа?
Европейский суд по правам человека. У него есть правила суда, регламент суда. Помимо конвенции, документ, по которому он функционирует, и вот в этом регламенте суда есть правило, ну как статья, вот оно называется словом правило, да, 39, которое говорит, что Европейский суд может принимать временные меры по запросу одной из сторон или по собственной инициативе, когда это необходимо для надлежащего, в общем-то, отправления правосудия. И в соответствии с практикой Европейского суда Маматковов и Аскаров против Турции, эти меры обязательны для государства-ответчика.
Два слова про то дело, на которое вы ссылаетесь. Когда это было? О чем там говорили?
Это достаточно давнее дело тоже об экстрадиции в Узбекистан, когда Турция экстрадировала людей, двух заявителей, после того, как Европейский суд принял решение о том, что она не может это делать. Против России таких дел масса, их несколько десятков как минимум, я думаю, что их больше 50, там не только Узбекистан, но и другие страны Центральной Азии. Вот. И это на самом деле большая проблема в тех случаях, когда человек, кстати, подлежит экстрадиции, то есть выдаче для уголовного преследования, когда он, в общем, когда Россия старается от него избавиться максимально быстро, и в этих случаях иногда речь идет вообще о минутах. Вот, поэтому, кстати, сейчас мы ждем решения по апелляции. Вот.
Но оно сегодня может появиться?
Оно нет, оно либо завтра, либо на следующей неделе. Мы пока не знаем, пока еще не назначена дата апелляционного заседания.
Вот. Хорошо, двигаемся дальше. Когда были направлены документы в ЕСПЧ, когда и как вам ответили?
Вчера вечером мы подали запрос, и сегодня, где-то в обеденное время, мы получили ответ от Европейского суда.
Письменно, устно, как это было?
Письменно, конечно, да. Это, кстати, письмо – это решение, которое Европейский суд обычно принимает в течение рабочего дня. Вот в данном случае потребовалось даже полдня, чтобы принять это решение.
Именно об этом следующий мой вопрос. В стереотипе аудитория понимает, что ЕСПЧ – это годы, да, рассматриваются дела годами. Здесь же получается, что в сутки уложились.
Ну, это не рассмотрение дела по существу. Это как раз та ситуация, когда Европейский суд... в этих случаях, в срочных делах, Европейский суд принимает решение в течение рабочего дня, но это не решение по существу дела, и, соответственно, это именно что вот обеспечительные меры, которые, в общем, любой суд должен принимать быстро, и Европейский суд здесь не исключение.
Что вам известно о прецедентах, которые были раньше?
Ну, я вообще... сам принимал участие во многих из подобных дел.
То есть это не впервые такое происходит?
Ну, конечно, не впервые. Слушайте, Россия сталкивается с применением правил 39, по-моему, последние лет 15.
Как вот. Часто?
Достаточно часто. Я говорю, что на данный момент рассмотрено уже порядка 50 дел.
За 15 лет?
Да, может быть, даже и больше. Я потерял счет после 46. Вот. И была очень разная практика, и игнорировали эти указания, и исполняли их наоборот.
Вот-вот-вот, об этом я и хотел спросить. Как обычно реагируют российские суды на такие решения? Хотим понять прогноз реакции на это.
Да, нет, смотрите, суды реагируют всегда... суды был период, где-то в году в 8-10, когда, или скорее даже в 9-11, когда суды всерьез обсуждали доводы о риске пыток в Узбекистане, и есть даже несколько отказов в экстрадиции именно на основании того, что экстрадиция приведет к риску пыток. в стране назначения. Вот. Но в последние лет 5 и даже чуть больше ответ российских судов был полное игнорирование истории с риском пыток в Узбекистане. И поэтому, собственно, много дел было подано в Европейский суд и, собственно, много решений, устанавливающих нарушения Европейской конвенции.
Вот я хотел понять, вот. Какие меры и кто применяет, если такие требования ИСПЧ игнорируются?
Ну, как сказать, в таком случае Европейский суд может установить нарушение специального положения Европейской конвенции статьи 34 о том, что нарушено право беспрепятственно обращаться в Европейский суд с жалобой, но Россия не предпринимала, хотя имеет вполне такую возможность, никаких мер по тому, чтобы найти людей в Узбекистане, попытаться вернуть их обратно или хотя бы даже организовать выплату им компенсации.
То есть есть ситуации, когда игнорируется, есть ли какое-то действие, вы говорите, 34-е правило, да?
Да, статья 34 конвенции.
И какие есть прецеденты? Чем это заканчивалось для тех, кто игнорирует требования?
Ну, как сказать, понимаете, в одном из дел, собственно, в одном из первых дел, касающихся именно Узбекистана и нарушения правила 39, принятого Европейским судом, это Муминов против России, он решен, по-моему, в 2010 году, если я не ошибаюсь. Вот. Там в национальных судах осудили начальника, тогда это, по-моему, называлось спецприемником, ну, в общем, то, что сейчас ЦФСИГИ, то есть Центр временного содержания иностранных граждан, осудили начальника, потому что, ну, человек был похищен непосредственно из-под стражи и увезен в Узбекистан. Вот. Поэтому вот с тех пор, по крайней мере, из-под стражи никого не похищали. Все похищения со свободы.
Хорошо. Поясните, пожалуйста, что дальше ждет Али по процедурам и по срокам? Первое, второе?
Ну, первое. Мы должны дождаться апелляции и узнать, какое же будет окончательное решение российских властей. Его принимает в данном случае Московский городской суд.
Да.
По закону это должно быть завтра, но, в общем, в тот момент, когда он примет. Вот. И второе, это то, что по российской практике правило 39 дает человеку, в отношении которого он вынесен, право на получение временного убежища. Вот. И дальше будет вопрос в предоставлении Али Фирузу временного убежища вот на основании решения Европейского суда. А проблема в Узбекистане в том, что к людям, которые уголовно преследуются, рутинно применяются пытки с целью получения показаний, с целью давления на них. Это, к сожалению, практика, которая в стране применяется постоянно и уже в течение многих лет.
В чем же обвиняют Али в Узбекистане?
Его пока не обвиняют, но сам факт того, что в Узбекистане существует уголовная ответственность за гомосексуальность, означает, что он в любой момент может быть подвергнут уголовному преследованию. И вообще само существование такой статьи является нарушением и Европейской конвенции. А, соответственно, если Россия отдает человека туда, то именно по Европейской конвенции именно Россия несет ответственность за то, что с ним произойдет. И второе, на самом деле, это нарушает собственные обязательства Узбекистана, потому что Узбекистан связан с Международным пактом о гражданских и политических правах. И это, наличие этой статьи в законодательстве Узбекистана противоречит также Международному пакту о гражданских и политических правах.
Последний вопрос. Где он сегодня? В каком он состоянии? Что вам об этом известно?
Он содержится в центре временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово, недалеко от Москвы.
За эти два дня с ним кто-то связывался?
Вот как раз Дагил вчера очень долго с ним беседовал, и мы продолжаем все необходимые юридические действия.